эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми-Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинская оппозиция обвиняет парламентского секретаря Саломи Зурабишвили в коррупции. В Абхазии продолжаются судебные слушания по иску оппозиции о признании президентских выборов несостоявшимися. В Южной Осетии отметили День национального флага самопровозглашенной республики. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Амина Умарова.
Генпрокуратура России попросила изменить приговор актеру Павлу Устинову на несвязанный с лишением свободы. Ранее суд в Москве приговорил Устинова к 3,5 годам колонии по обвинению в применении насилия к бойцу Росгвардии. Обвинение утверждало, что 3 августа на акции протеста в Москве актер вывихнул росгвардейцу плечо. При этом суд отказался приобщать к делу видеозапись, на которой видно, что Устинов не применял насилие во время его задержания. Представитель генпрокуратуры подчеркнул, что ведомство не оспаривает вину Устинова, но считает несправедливым наказание из-за чрезмерной суровости. Заместитель генпрокурора внес апелляционное представление в судебную коллегию по уголовным делам Мосгорсуда. Приговор Устинову вызвал возмущение его коллег-актеров, затем появились открытые письма в его поддержку и представителей других профессий. Власти Москвы согласовали на 28 сентября митинг против репрессий и за освобождение политзаключенных. Об этом сообщил один из лидеров незарегистрированной либертарианской партии Михаил Светов. Заявку на митинг подавали активисты-либертарианцы. Акция пройдет на проспекте Сахарова. Максимальное согласованное число участников – 20 тысяч человек. Это первая с начала августа акция протеста на проспекте Сахарова, которую власти согласовали. На митинг 10 августа с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и освободить арестованных по московскому делу пришли по оценкам от 50 до 60 тысяч человек. Москва серьезно озабочена атакой на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Необходимо провести тщательное беспристрастное расследование инцидента, заявил в четверг глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. «Мы сильно озабочены тем, что произошло 14 сентября», — сказал Лавров на пресс-конференции на переговорах с главой МИД Нигера.
Помимо непосредственного расследования этой ситуации, важно не только реагировать на какие-то инциденты, а мы сильно озабочены тем, что произошло 14 сентября, важно еще действовать упреждающе и комплексно, заниматься так называемой превентивной дипломатией. И очень часто, если бы в свое время такие шаги были предприняты, может быть, удалось бы и конкретных проблем избежать.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтеобъекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
Эхо Кавказа. Новости.
Российские официальные лица обвинили Украину в срыве переговоров в саммите в нормандском формате или, по крайней мере, в создании препятствий для него. Поводом для этого стала позиция украинской делегации на заседании трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию в Донбассе, которое прошло накануне в Минске. Одним из первых обвинений в адрес Украины высказал приближенный к помощнику президента России Владиславу Суркову политолог Алексей Чесноков. Еще днем в среду он написал в Телеграме: «Украина срывает саммит нормандского «Кавказской четверки». Вечером в среду эти же обвинения повторил российский представитель в контактной группе Борис Грызлов. Он заявил, что украинские представители отказались утвердить так называемую «формулу Штайнмайера», согласие с которым в Москве называют условием проведения саммита лидеров России, Украины, Германии и Франции. О том же в телефонном разговоре с главой МИД Германии Хайко Маасом сказал Сергей Лавров. Наконец, сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что украинская сторона поменяла свою позицию и что он не знает, насколько может работа продолжаться в условиях меняющейся позиции. Украинская сторона, в свою очередь, обвинила Россию в отказе согласовать график отвода войск на двух участках линии соприкосновения в Донбассе. Об этом отводе договорились еще 3 года назад. Отсутствие договоренности фактически означает срыв планов провести встречу лидеров 4 стран в ближайшее время. Премьер-министр Израиля и глава партии Ликуд Биньямин Нетаньяху призвал своего основного соперника, сопредседателя блока Кахоль-Лаван Бенни Ганца, договориться о создании правительства народного единства. По словам Нетаньяху, общество ждет от 2 лидеров ответственности. Премьер также отметил, что выступает против новых выборов в парламент.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузинская оппозиция заявила о раскрытии тайны президентского милосердия и даже назвала человека, который этим милосердием управляет. Это парламентский секретарь президента Саломи Зурабишвили Дмитрий Габуни. О возможных коррупционных схемах в самом высоком кабинете Владимир Унанянц.
За скандальными президентскими помилованиями стоит парламентский секретарь главы государства. С такими обвинениями сегодня выступили представители оппозиционной партии «Европейская Грузия». Как заявила Ирма Надирашвили, один из лидеров политического движения, со ссылкой на анонимный источник в адвокатских кругах, список счастливчиков на стол Саломы Зурабишвили кладет лично Дмитрий Габуни.
Когда дело касается помилования того или иного лица, заинтересованные люди связываются с Дмитрием Габуни и с ним проходят финансовые вопросы. То есть по какой цене то или иное лицо может быть помиловано? У нашего источника нет информации о том, обсуждает ли Дмитрий Габуни коррупционные вопросы с президентом. Но он предполагает, что в обход президента сделать подобное невозможно.
Европейской Грузии отказались называть источник информации, но отметили, при наличии политической воли прокуратура вполне сможет установить сомнительные связи парламентского секретаря президента. Впрочем, тут же дали понять, что иллюзии относительно наличия управляющей партии политической воли для расследования коррупционных схем в самом высоком кабинете не питают.
Президента Зурабишвили привели Медина Иванишвили, лидеры грузинской мечты. Поэтому вся ответственность за ущерб, нанесенный президентом, несут они. Мы даем Генеральной прокуратуре месяц для того, чтобы начать расследование. Если следственные органы не проверят подлинность полученной информации, Европейская Грузия намерена инициировать создание специальной парламентской комиссии. Прокуратура должна проверить возможные связи парламентского секретаря с семьями и адвокатами помилованных лиц, а также провести все необходимые следственные действия, которые прояснят ситуацию.
Заявил представитель партии Отар Кахидзе. Прокуратура пока никак не отреагировала на обвинения в адрес президента и ее ближайшего окружения. Молчит и администрация главы государства, решение, в результате которого на свободе оказались как минимум 3 лица, отбывавших сроки по тяжким преступлениям, может обернуться для президентской рати большими проблемами. Адвокатской фирмой, принадлежащей Дмитрию Габуни, заинтересовались оппозиционные СМИ. В частности, новый главный канал, куда перешли покинувшие Рустави-2 журналисты, уже проводит собственное расследование. Его авторы утверждают, они нашли следы сотрудничества адвокатской конторы Габуни и партнеры с представителями одного из помилованных, Зураба Надирадзе, отбывавшего 11-летний срок за убийство. В самой фирме, оказывающей юридические услуги, поспешили заверить, сам Дмитрий Габуния за неимением лицензии практикой не занимается, а среди клиентов компании Надирадзе никогда не числился. Зато среди партнеров Габуния числится нынешний директор Устави-2 Пата Салия. Его фамилия действительно фигурирует в регистрационных документах адвокатской конторы «Габуния и партнеры». Некоторые связывают факт появления фамилии Салия в контексте возможных коррупционных схем в высоких кабинетах с желанием бывших сотрудников Рустави-2 поквитаться с ним за активность в переформатировании еще недавно главного оппозиционного телеканала. Тем не менее, обвинения со стороны оппозиции вызвали очередную волну негодования. Как отмечает бывший председатель комиссии по помилованию Алико Элисашвили, кто бы ни клал на стол президенту соответствующие документы, ответственность лежит на ней. Причем не только за конкретные акты о помиловании, но и за отсутствие какой-либо системы в столь щекотливом вопросе.
Эта госпожа абсолютно неуправляема. Это то же самое, что ребенку дать заряженное оружие. Может случиться несчастье. Она полностью упразднила всю систему фильтров, которые созданы для того, чтобы на подпись президенту предоставлялись только те дела, которые действительно могут быть рассмотрены. Как она принимает решения? Читает досконально каждое дело, изучает всю историю каждого дела, все рекомендации, пусть выйдет и скажет, что было для нее мотивом для помилования убийц. Мотив тут может быть один – коррупция. Другого я не вижу. Пусть хоть кто-нибудь скажет, какой может быть второй мотив. Когда кто-то говорит, что она просто подписывает, а список идет из прокуратуры, мне все равно, от кого этот список. Это ее ответственность.
Так или иначе, Саломы Зурабишвили, даже несмотря на попытку снизить накал страстей объявлением моратория на помилование, могут ждать проблемы. В медийном пространстве все чаще звучит слово «импичмент». Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия продолжает рассматривать исковое заявление Алхаса Квициня о признании президентских выборов несостоявшимися. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Верховный суд Абхазии продолжает рассмотрение иска кандидата в президенты Алхаса Квициня о признании выборов несостоявшимися. Сегодня судебное заседание началось с рассмотрения вопроса участия в процессе уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл. Она выразила желание защищать нарушенные Центральной избирательной комиссией права избирателей. Однако суд не смог найти в законодательстве норму, которая бы определила форму ее участия в процессе, и ей было отказано. Адвокат ИСАГА Регин Митин снова просил суд приостановить действие решения ЦИК о признании итогов голосования. Митин сообщил, что обжалование судебного решения может затянуться на 2 месяца, а вступление президента Хаджаба в должность должно состояться через месяц. По его мнению, Конституция не предусматривает отрешение президента от должности, предрешает исход дела и ставит под сомнение его легитимность. Он также обеспокоен тем, что в этом случае репутации Абхазии на международном уровне будет нанесен ущерб. Прокурор Елена Читанава возразила, что закон предусматривает механизм исполнения судебного решения, в частности, отставку президента. Поэтому никаких необратимых последствий это иметь не может. Суд посовещался и в удовлетворении ходатайства отказал. Далее Горегин Митин ходатайствовал об истребовании письменных доказательств в виде деловой переписки, которую ЦИК вел с парламентом, Верховным и Конституционным судами. С этим все стороны согласились, и суд его удовлетворил. Далее судья Генри Гамисония зачитал исковое заявление Асана Квициня, и стороны высказали свое мнение по его существу. Представитель Центральной избирательной комиссии Дмитрий Шампа назвал иск необоснованным и не подлежащим удовлетворению. Дмитрий Шампа сопоставил первую и вторую части искового заявления Алхаса Квициня.
В первой части искового заявления утверждается, что необходимо суммировать голоса, подданные за Квициня, голоса, поданные против всех кандидатов, и суммировать количество недействительных бюллетеней. Во второй части искового заявления про недействительные бюллетени забывается и делается утверждение, что необходимо суммировать только лишь голоса за второго кандидата и голоса против всех Следующие аргументы в обосновании мнения о нарушении Центральной избирательной комиссии действующего законодательства указывают, что протокол номер 21 от 9 сентября 2019 года не содержит сведения о количестве голосов, поданных против кандидата Хадзима, тогда как, по мнению ИСА, это являлось ключевым условием для признания его избранным президентом.
Он также обратил внимание суда на тот факт, что ранее по действующему законодательству избиратели голосовали против кандидатов, вычеркивая всех, кроме того, кому хотят отдать свой голос. Участковые, окружные и Центральная избирательная комиссия учитывали число голосов, поданных против каждого кандидата. В это число не включались голоса, поданные против всех. Они отражались в отдельной строке протокола. 12 апреля 2019 года парламент внес изменения в конституционный закон о выборах президента и определил новый порядок волеизъявления, предусматривающий голосование за кандидатов, а не против. В соответствии с этими изменениями участковые, окружные и Центральная избирательная комиссии при определении результатов голосования не уполномочены учитывать количество голосов, поданных против каждого кандидата. А голоса, поданные за одного кандидата с правовой точки зрения, не могут рассматриваться в качестве голосов, поданных против другого кандидата. Голосами против каждого кандидата являются голоса, поданные против всех. Дмитрий Шамба сказал:
«Исте в своем иске указывает, что нарушены права избирателей, голосовавших против всех кандидатов. Хотим обратить внимание, что голосование против всех кандидатов не является нововведением нынешних выборов президента. Такая форма волеизъявления граждан и ранее присутствовала в избирательном законодательстве Республики Абхазия при выборах президента. Был лишь другой способ голосования. Голосование путем зачеркивания фамилий всех кандидатов, а не проставления отметки в поле для голосования, как сегодня. Конституционно-правовой смысл волеизъявления в форме голосования против всех кандидатов заключается в том, что избиратель отказывает всем кандидатам в президенты, а не одному из них в праве возглавить государство. Соответственно, можно говорить о том, что протест на голосование отражает отрицательное отношение ко всем кандидатам, а не только к кандидату, который набрал при повторном голосовании наибольшее число голосов. В связи с тем, что избиратели, голосующие за определенного кандидата, и избиратели, голосующие против всех кандидатов, выражают различную волю, выборное законодательство не допускает объединения, суммирования различных групп избирателей, выразивших различное мнение на выборах.
Позицию СТА обозначил его адвокат Горегин Митин.
В соответствии с частью 2 статьи 19 Конституционного закона о выборах президента Республики Абхазия избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании по отношению к другому кандидату, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него. Вопрос состоит в отнесении к числу голосов избирателей, поданных против кандидата Хаджимба, числа голосов избирателей, поданных за кандидата Квициния, и числа голосов, поданных против обоих кандидатов. Мы считаем, что эти голоса избирателей должны быть учтены совокупно, как голоса, поданные против кандидата, набравшего согласно оспариваемому решению ЦИК Республики Абхазия наибольшее число голосов избирателей. В соответствии со статьей 11 Конституции Республики Абхазия, Республика признает и гарантирует права и свободы, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах.
Далее Митин очень подробно рассказал о содержании этих пактов, о том, какие нормы они содержат и кому и какие права гарантируют. Он детально остановился и на итоговой резолюции ООН 60/1, принятой 16 сентября 2005 года, и зачитал цитату из нее, в которой говорится о том, что у демократии есть общие черты, но не существует единой модели демократии. Она не является собственностью какой-либо страны или региона. После выступления ответчика и истца суд приступил к опросу свидетелей. Наиболее исчерпывающим и интересным было выступление председателя Центральной избирательной комиссии Тамаза Гогия, который рассказал о том, как обращался в парламент, Верховный конституционный суды для получения ответа на вопрос, как вести подсчет голосов избирателей во втором туре на основании статьи 19 закона о выборах президента, которая не дает на этот вопрос внятного и однозначного ответа. Не получив разъяснения ни в парламенте, ни в Верховном, ни в конституционном суде, Центральная избирательная комиссия самостоятельно приняла решение еще считать победившим кандидата, набравшего во втором туре простое большинство голосов. Это решение было согласовано с каждым из кандидатов в президенты и заверено их подписями. Адвокат президента Рауля Хаджамба Тея Чагунава ходатайствовала о привлечении к рассмотрению дела российского эксперта в области избирательного права. Суд ее ходатайство удовлетворил и перенес заседание на завтра. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Пока в Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия продолжается рассмотрение административного иска Алхаса Квициня о признании президентских выборов несостоявшимися, в медиапространстве республики звучат разнообразные заявления с предложениями о выходе из сложившейся ситуации. О них, о реакции на них в обществе и о начавшемся диалоге Хаджамба и Квициня рассказывает наш сухумский автор Виталий Шария.
Параллельно тому, как в Верховном суде Абхазии идет рассмотрение административного иска Алхаса Квициня о признании несостоявшимися президентских выборов, в абхазском обществе, как из рога изобилия, посыпались индивидуальные и коллективные заявления с предложениями о выходе из сложившейся ситуации, а то, что мы оказались в правовом тупике, сомнению не подлежит. Когда однобокомыслящие и наивные интернет-комментаторы кричат, что Верховный суд должен принять по иску Квициня законное решение, по принципу «законно это то, что меня устраивает», становится, честное слово, грустно и смешно. Дело в том, что тут оба возможных варианта решения будут вполне себе юридически правомерными. И все потому, что законодатель, ЦИК с его толкованием статьи 19, которая делалась в расчете на общественную целесообразность, но опровергала тот смысл статьи, к которому лично я, следуя логике, все же склонялся, все консультанты и все причастные к делу политические силы так общими усилиями предшествующие второму туру период замутили исходные данные, что даже никуда не надо поворачивать дышло в смысле закона. Закон здесь отдыхает, а решение суда будет чисто политическим, либо в пользу действующей власти, либо в пользу оппозиции, в зависимости от предпочтений и симпатий. В любом случае, точка этим решением поставлена не будет. Что же делать? Повторить сценарий 2004-2005 годов, как предложил это вчера экс-президент Александр Анквап в своем обращении к финалистам президентской гонки. Но мы все это уже проходили. Тогда создание тандема двух противоборствующих политиков Сергея Багапша и Рауля Хаджамба оказалось для Абхазии и впрямь спасительным решением. Но нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Власть нынче вряд ли согласится на этот вариант, потому что и так пока уверена в своих силах. Общественно-политическая ситуация сейчас также далеко не так драматична, чтобы мучить электорат повторными выборами. Сегодня был опубликован комментарий пресс-службы партии «Форум народного единства Абхазии» к обращению экс-президента. В нем, в частности, отмечается: подобные внешне благообразные предложения наталкивают на вполне логичные и уместные вопросы. Во-первых, сколько уже ходов и комбинаций в этой нескончаемой игре предлагает Анквап, принимая в ней прямое или косвенное участие. Во-вторых, почему Анквап, прежде чем делать подобные пасьянсы и сделки за спиной избирателей, не дает правовую оценку решению ЦИК результатам выборов? И в-третьих, для обеспечения относительного баланса интересов всех сторон вовсе не обязательно проводить новые выборы. Ведь ни для кого не секрет, что Рауль Хаджамба уже вступил в диалог с Алхасом Квициня с целью поиска путей политического решения, способствующего ослаблению напряженности. Конец цитаты. Кстати, об упомянутом в комментарии диалоге. Во вторник в ходе выступления на митинге своих сторонников Рауль Хаджамба произнес фразу: «Я уже встречался с Алхасом Квициня и честно признался признаться, до сих пор не понял, чего он хочет». Конец цитаты. В конце своего вчерашнего заявления, в котором он в основном говорит о ходе судебного процесса, Алхаз Квицини отреагировал и на эту фразу. «Я не хотел на суд общественности выносить подробности моей встречи с Раулем Хаджимба, так как считаю ее нерезультативной. Однако после его вчерашнего выступления считаю необходимостью внести некоторую ясность. Эта встреча состоялась по инициативе Хаджимба. Лично мне показалось, что президент на самом деле не понял, чего я хочу. Возможно, он решил, что речь идет о моем трудоустройстве. Он предложил мне занять должность вице-премьера. Он до сих пор не понял, что мы участвовали в выборах ради проведения реальных реформ, в которых нуждается наша страна. Он должен понять, что без них не будет будущего у нашего государства». Конец цитаты. В свою очередь, Рауль Хаджимба, выйдя сегодня к своим сторонникам, собравшимся у администрации президента, подтвердил, что предлагал Алхазу Квицини пост вице-премьера, дабы объединить наше общество. Но тот отказался, предложив вместо этого, чтобы премьер-министром стал Аслан Бжания, и получил на это отказ. А встреча, по словам президента, состоялась по инициативе представителей фамилии Квицини. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия отмечают День флага. Бело-красно-желтый триколор было решено возродить в январе 1992 года. Вот что говорят историки о его символизме и политическом значении. Материал нашего цхинвальского корреспондента Ирины Келихсаевой.
Еще до начала празднования Дня государственного флага Южной Осетии историк и советник президента Константин Кочев заявил о необходимости создания в республике геральдической комиссии, чтобы, цитата, «иначе в этой важнейшей сфере возникает полный хаос, неразбериха, невозможно понять, что изображено на государственных эмблемах». Конец цитаты. Геральдические комиссии или государственные советы по геральдике существуют почти во всех странах. Они регулируют вопросы, связанные с государственной символикой, консультируют, решают вопросы использования официальных символов в государственных учреждениях. Казалось бы, в сфере использования и трактовки государственных символов нет ничего непонятного, однако историки считают иначе и не упускают случая еще раз объяснить, что означает, к примеру, герб Южной Осетии. С точки зрения геральдики, говорит историк, то, что мы видим на нашем гербе, определяется как леопард идущий, продолжает Константин Кочев.
Который начинает свое движение с передней правой ноги. Это счастливая нога, это шаг в счастливое будущее. И в то же время это леопард, который стерегает свою страну. Он стоит на страже спокойствия и мира нашей Родины. Он вооружен, то есть его есть отмеченные когти, зубы, язык. Герб построен совершенно адекватно с точки зрения своей цветовой гаммы. Вот то, что небом на этой картинке, это на самом деле не небо. Это основной цвет щита. На этом щите изображается все остальное. В нашем случае цвет щита – это красный цвет. Это не небо. Красный цвет – один из наиболее древних цветов, значимых для осетинской традиции. И не случайно боевые флаги, подчеркиваю, боевые флаги, они были красные. Изображение очень хорошее. Это прямая иллюстрация осетинским нартовским сказаниям. Впрочем, надо сказать, что горы на этом гербе – это не просто горы Осетии. Это намного более сложный символ, который символизирует мировую гору, скажем так. И эти вот нижние три горы изображают те горные вершины, которые должны находиться по краям Вселенной, по краям мира и достигать неба. А три – это число уровней мироздания.
Но главным узнаваемым символом любого государства является флаг. Юго-осетинский триколор был утвержден в январе 1992 года. Официальное празднование Дня государственного флага началось 6 лет назад. По словам знатока осетинской истории, журналиста Ирины Домбеговой, заключенный в триколоре смысл интересен не менее, чем символизм герба Южной Осетии. Очень важно, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» Ирина Домбегова, что этот символ был возрожден по древним источникам.
Очень важно было, что флаг был возрожден и принят как символ государственной власти, символ государства на основе идеологии, которую исповедовали наши предки. Это индоарийская идеология. Триединство, трифункциональность индоевропейского сообщества – это основа идеологии. Собственно говоря, в этой идеологии три силы, которые являются основополагающими для общества. И показательно, что белый цвет – это верхушка. Многие его традиции трактуют как цвет чистоты невинности. Нет, это духовность. И этот цвет символизирует, если брать нардский эпос, которым, собственно говоря, до сих пор не расшифрованы окончательно наши религиозные мировоззрения, наше понимание мира и уклад общества. И здесь, надо сказать, белый цвет – это фамилия Алагата. Они были жрецами. Это были люди, обладавшие знанием. И знание ставилось на первое место. На втором месте красный цвет. Это цвет воинства, защитника. Потому что ни один народ не может существовать, если он себя не способен защищать. И это вторая ступень, так сказать, по степени влияния и почитания. И, наконец, желтый цвет, цвет плодородия, цвет материальных богатств. Это ставилось на третье место.
Удивительно то, продолжает Ирина Домбегова, что еще в нартовском эпосе, в том числе и до недавнего времени, и до сих пор знания и способности человека осетины ставят на первое место.
Его ум, его интеллект, его вовлеченность, его понимание мира, что если это человек, у которого можно чему-то учиться, он на первом месте. И никак богатый, тупой человек не может его обогнать по степени влияния. И что интересно, наименее влиятельными были самые богатые. Наиболее влиятельные носители знаний, духовности. Ну, времена меняются, есть немножко, мы отошли от этих древних заповедей, но флаг нам об этом напоминает.
Сегодня действительно важный праздник для всех осетин по обе стороны главного Кавказского хребта, говорит журналист, потому что это символ, без которого не может существовать государственность. И мне приятно, что все символы государства начали в свое время возрождать на юге Осетии благодаря усилиям нашего гениального историка Алана Чочева и его единомышленников. И пусть день флага отмечается и в Северной Осетии, в Южной Осетии у него другой смысл. Это все же флаг независимого государства под патронажем России, а не флаг одного из регионов России. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск представит Амина Умарова.
Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия отказался приостанавливать действие решения ЦИК, согласно которому избранным главой республики признан Рауль Хаджимба, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня Верховный суд начал разбирательство по иску оппозиционера Алхаса Квициния об отмене итогов президентских выборов. На очередном заседании суда его представители вновь подали ходатайство о приостановлении действия решения ЦИК, согласно которому избранным президентом является Хаджимба. На прошлых заседаниях в удовлетворении этого ходатайства суд отказывал. По закону в Абхазии инаугурация вновь избранного главы республики должна состояться через 30 дней после решения ЦИК. В случае приостановления решения Центральной избирательной комиссии инаугурация не может быть проведена до завершения судебного разбирательства. В МИД самопровозглашенной Республики Абхазия прошла очередная встреча главы ведомства Даура Кови с сопредседателями женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе Тойва Кларом, Джихан Султан-Оглу и Рудольфом Мичалко. Как сообщает Абсны Пресс со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства, открывая встречу, глава Даур Кови выразил озабоченность ситуацией в зоне грузино-осетинского конфликта, которая обострилась в конце августа в связи с размещением блокпоста грузинской полиции в районе села Цнелиси. В свою очередь, спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойва Клар заверил участников встречи, что этот вопрос будет находиться в центре внимания предстоящего раунда переговоров. В ходе беседы дипломат подчеркнул, что у всех общая цель – сделать встречу в Женеве максимально продуктивной. Далее участники встречи подробно обсудили вопросы гуманитарного характера, связанного со свободой передвижения, экологической безопасностью и другие вопросы предстоящего раунда дискуссий.
Региональные новости представила Амина Умарова.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Грузинская власть теряет популярность. 60% опрошенных социологами Национально-демократического института поставили правительству неудовлетворительно. Президентом недовольны 40%, столько же недовольны парламентом. В «Глас народа» вслушивался Иракли Орагвелидзе.
Глава тбилисского представительства NDI Лора Торнтон представила сегодня политическую часть исследования. Оценки работы парламента оказались самыми негативными с 2012 года. Тогда работу законодательного органа плохо оценивали 14% респондентов. Сейчас таких 42%. Положительную оценку выставили только 8% опрошенных. Остальные оценили депутатов в средней – 39%. Мэр Тбилиси Каха Каладзе лидирует в рейтинге представителей власти. 44% положительно оценили его деятельность на этом посту, 37% средне, а 15% негативно. Что касается президента Саломе Зурабишвили, только 12% опрошенных оценили ее работу хорошо, 36% оценивают ее деятельность средне, 40% плохо. В партийном зачете, при том, что 45% не доверяют ни одной политической силе, грузинская мечта получила 19%, нацдвижение 9%, альянс патриотов и европейская Грузия по 4%, не определились выбором 26% опрошенных. В оппозиции считают, что итоги опроса подтвердили эрозию власти. При этом, по мнению представителя нацдвижения Заала Удумашвили, у оппозиции тоже есть поводы задуматься.
Рост количества неопределившихся избирателей работает против грузинской мечты. При этом рейтинг правящей партии находится на рекордно низкой высоте. Это означает, что народ отвернулся от них. В этих условиях нашей задачей является усиление работы с избирателями и убеждение их в том, что их голоса становятся решающими.
Схожей точкой зрения поделился член политсовета Европейской Грузии Сергей Капанадзе.
Люди настроены против мечты. Степень недоверия к институтам власти очень высока, и люди считают, что страна развивается в неправильном направлении. Недовольство экономическим развитием и ночь Гаврилова ухудшили без того шаткие позиции власти. Наша задача состоит в том, чтобы преодолеть скептицизм людей по отношению к выборам. Только так мы сможем сменить режим Иванишвили.
Как обычно, правящие партии не верят в объективность опроса, о чем заявили большинство лидеров и министров грузинской мечты. Исключением является мэр столицы Каха Каладзе, который выразил недоверие только одной части опроса.
Начиная с 2012 года мы можем поднять любое их исследование и сверить его с последующими событиями. Поэтому я не склонен верить политической части опроса. Для меня наиболее важным критерием является отношение людей к мэрии.
По словам политолога Гии Хухашвили, власти считаются с результатами опроса, несмотря на его декларативное неприятие.
Назначение Георгия Гахария на пост премьера говорит о недовольстве Бедзина Иванишвили работой правительства. Ему не нужны люди, которые консолидируют общество. Напротив, ему нужен антигерой, который максимально поляризует настроение людей. Необходимо понимать, что властям не нужны альтернативные политические центры. Они хотят без конца манипулировать страшилками времен нацдвижения. Это означает, что грядущая избирательная кампания пройдет на фоне усиления дрязги противостояния.
А по словам политолога, бывшего советника президента Вану Маджавариани, недоверие властей к результатам опроса вполне объяснимо.
Это сигнал для правящей партии, что на будущих выборах они не наберут голоса, необходимые для самостоятельного формирования правительства. Сложно представить другой расклад, когда работой правительства недовольны 60% опрошенных, а рейтинг правящей силы не дотягивает до 20%. В это же время это говорит о необходимости активизации оппозиции, так как всем ясно, что правящая партия не в состоянии решать насущные задачи и отвечать на вызовы, стоящие перед страной.
Опрос был проведен в середине июля в масштабах всей Грузии. По этой причине рейтинг не учитывает результатов работы Кабмина Георгия Гахария, а также не учитывает появление новой политической силы Мамуки Хазарадзе. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В парламенте Грузии сегодня слушали народного защитника. Из-за того, что у депутатов только сейчас дошли руки до отчета за 2018 год, в ходе его обсуждения Нино Ломжария и депутаты плавно перешли и на проблемы текущего года. Что из упомянутого омбудсменом продолжает оставаться таким же актуальным и сегодня, и перед какими вызовами была поставлена сфера прав человека уже в этом году, расскажет Анастасия Славинская.
Омбудсмен традиционно начинает с самого главного права – права человека на жизнь. Говоря об этой сфере, Нино Ламджария, как, кстати, и в 2017 году, в первую очередь упоминает спецоперацию в Панкисе, в ходе которой был убит Тамерлан Мачеликашвили. У нее все так же остается множество вопросов к следствию, которое, по словам народного защитника, отказывается предоставлять им полную информацию по нескольким делам. По этому делу, по делу об убийстве школьников на улице Харава, убийстве первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия. Мы в течение всего года пытались добиться от прокуратуры информации по поводу хода следствия. Впрочем, ответы, полученные от ведомства, не дают возможности оценить, насколько эффективно проходил следственный процесс и проводились ли все необходимые мероприятия. Народный защитник полагает, что парламент должен использовать все возможные рычаги надзора, чтобы установить все обстоятельства смерти Тамерлана Мачеликашвили. Я думаю, что вам следует использовать ваше право. Вы должны потребовать от генерального прокурора представить вам отчет и вместе с тем задать ему вопросы по поводу тех дел, в которых просматриваются системные проблемы в прокуратуре. Сказала Ламджария. При этом народный защитник в очередной раз выступила с предложением наделить аппарат мандатом, который открыл бы ему доступ к текущим уголовным делам. Очень часто у вас, депутатов, как, кстати, и было сегодня, есть вопросы к народному защитнику по поводу конкретных уголовных дел. Что мы о них знаем, как можем их оценить и так далее. Я хочу вам напомнить, к сожалению, парламент Грузии не поддержал законопроект, который должен был расширить нам доступ к текущим уголовным делам. Но я надеюсь, что мы сможем продолжить сотрудничество более плодотворно. Мы готовы усовершенствовать версию законопроекта. Ряд вопросов депутатов, главным образом от меньшинства, касался событий ночи 21 июня. Ламджария попросили оценить ход следствия и назначение бывшего министра внутренних дел Георгия Гахария на пост премьер-министра. Народный защитник сказала, что воздержится от политических оценок, хотя и упомянула возможный конфликт интересов. Разумеется, есть риск, что прокуратура может быть менее строга или необъективна в ходе расследования. Впрочем, на данном этапе я могу сказать, что мы следим за тем, как расследуется факт возможного преступления, совершенного полицейскими 20 июня. Следствие действительно ведется, и это не просто слова. Разговор между омбудсменом и депутатами, вероятно, не мог завершиться без упоминания самой резонансной темы последних дней – скандальных президентских помилований. Общество требует ответа на вопрос, что произошло. Есть небезосновательные подозрение, что мы имеем дело с коррупцией. Меня интересует ваше мнение, проводились ли какие-либо консультации по этой теме с вами. Второе, считаете ли вы необходимым начать следствие по поводу произошедшего? И третье, если следствие установит, что имели место нарушения, будет ли верным начать процедуру импичмента против президента? Обратилась к Ламджария депутат нацдвижения Саламе Самадашвили. Народному защитнику разъяснения президента тоже кажутся неубедительными. Саламе Зурабишвили должна представить аргументы, которые легли в основу принятия решения о помилованиях, считает Ламджария. В противном случае, по мнению народного защитника, есть все основания для того, чтобы начать следствие. В отчете аппарата омбудсмена речь идет о проблемах, касающихся самых разных сфер прав человека. Беженцев, людей с психическими заболеваниями, жертв семейного насилия, пенсионеров и прочих. Вот немного цифр из отчета.
В 2018 году на рабочих местах погибло 59 и пострадало 199 человек. За последние 5 лет диагностика рака у подростков возросла в 6 раз. Не существует единой государственной программы по предоставлению лечения медикаментов. Одна из основных причин, по которым дети попадают под опеку государства – бедность и несоответствующий уровень жизни. В 2018 году 21% детей оказались под опекой государства именно по этой причине. Из 6073 людей с ограниченными возможностями, зарегистрировавшимися в программе по трудоустройству, работу получили только 99 человек.
В общей сложности отчет занимает более 300 страниц и содержит 353 рекомендации, разработанные народным защитником для различных ведомств. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Республика» пишет о резонансном решении Косительского правительства снять запрет на вырубку и вывоз бука. Автор статьи размышляет о пользе и рисках этого нововведения. С одной стороны, у республики немалые запасы ценной древесины, которые не используются в полной мере. С другой, высказывалось опасение, что теперь начнется массовая вырубка лесных площадей, пишет газета. Запасы древесины составляют 18 миллионов кубометров, из них 2 миллиона кубометров – это перестой. В нашей истории были моменты, когда над нашими лесами нависла серьезная опасность. Так, в 20-30-х годах некоторые нерадивые руководители с одобрения центра стали вывозить ценнейшие реликтовые леса Южной Осетии. Оправдывалось это тем, что лес переносил валютные поступления. В итоге валюта оседала далеко за пределами области, а лес уничтожался. Так, практически целиком были вырублены уникальнейшие Челобецкая, Карнизская и ряд других каштановых и буковых рощ, пишет автор. Он обращает внимание, что можно использовать все возможности, которые дает нам наш лес. Ведь мы могли бы экспортировать не только качественную деловую древесину, но и современную мебель. Но последний вариант пока почему-то активно не рассматривается. А ведь это, помимо имиджевых моментов, еще и реальные рабочие места. Наличие доступного сырья, дешевая рабочая сила, умелые маркетологи и дизайнеры – все это позволило бы сделать республику одним из центров производства мебели в регионе, пишет республика, предостерегая от практики банального вывоза сырья. Газета «Южная Осетия» посвящает ряд аналитических публикаций последним событиям в Грузии, а именно демонстрации перед посольством США и идеи вхождения в Грузию в НАТО без Южной Осетии и Абхазии. Автор статьи «Политические игры» или «Чем обернется для Грузии кольцо удава» отмечает, что Грузия не самостоятельна в принятии решений и является только инструментом в руках Запада. Например, инициативу президента Саломе Зурабишвили назначить специального представителя по урегулированию конфликтов в ее стране, США или Евросоюзом, автор считает подтверждением несостоятельности страны. Издание критикует и высказывание Зурабишвили о несостоятельности женевских дискуссий и встреч в формате МПРИ. Несомненно, эта риторика рассчитана на оболванивание международного сообщества, включая грузинскую общественность, учитывая шаткое положение президента среди грузинского политического истеблишмента, так как провокации и инциденты, приводящие к эскалации конфликта, организует Тбилиси, пишет Южная Осетия. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кутаисский государственный университет наконец-то построят. Бедина Иванишвили выполнит свое давнее обещание. В Грузии появится технологический университет мирового уровня, оборудованный по самому последнему слову техники. Почему проект, последние 3 года лежавший на полке, вдруг стал актуальным, выяснял Владимир Унанянц.
Собственный адронный коллайдер и новый храм науки. Отец-основатель грузинской мечты на фоне откровенного политического кризиса в рядах своего детища сделал неожиданный ход. В будущем году, аккурат накануне парламентских выборов, распахнет двери первый в новейшей истории независимой Грузии государственный университет. Причем местом для нового центра просвещения выбрана бывшая парламентская столица – Кутаиси. По данному случаю фонд «Карту», принадлежащий семье миллиардера, раскошелится на 1 миллиард евро. Выступая сегодня на презентации проекта Кутаисского государственного университета, председатель правления фонда «Карту» Николос Чхетьяни пообещал: это будет самым грандиозным проектом, который когда-либо осуществлялся в стране. При этом не забыл упомянуть того, кому будущие выпускники должны быть за это благодарны.
По решению семьи господина Бедзины Иванишвили на этот проект будет выделен 1 миллиард евро. Общая площадь строительной площадки составляет 153 гектара, из которых 80 гектаров занимает лесной массив с эндемичными видами деревьев, который полностью сохранится благодаря усилиям нашей проектной группы. Кампус нашего университета будет одним из самых зеленых кампусов среди мировых университетов, и мы обещаем это прямо сейчас. В настоящее время речь идет только о постройке зданий и строений на площади в 170 тысяч квадратных метров. Это включает в себя 3 учебных корпуса, 3 студенческих общежития, корпус для проживания профессоров и учителей, центральную библиотеку и столовую для всего кампуса.
На втором этапе будут добавлены еще 2 дополнительных учебных корпуса, в том числе центр, где расположится адронный коллайдер, лаборатории и университетская клиника. Спортивная инфраструктура, если верить Чхетьяни, позволит университету иметь собственные команды в различных видах спорта. С нуля будет создана дорожная инфраструктура кампуса, которая будет включать в себя не только дороги, но и пешеходные зоны, велосипедные дорожки и остановки общественного транспорта. Гарантом мирового качества образования и инфраструктуры выступит Мюнхенский технический университет, президент которого профессор Вольфганг Херман станет почетным президентом университета в Кутаиси. На презентации проекта присутствовал весь цвет грузинской мечты во главе с самим Бедзиной Иванишвили, премьер-министр Георгий Гахария, спикер парламента Арчил Талаквадзе, представители исполнительной и законодательной власти, научных и академических кругов, фонда «Карту», а также президент страны Саломе Зурабишвили. Сам Иванишвили выступать не стал, равно как и комментировать события, которому, к слову, один из самых рейтинговых каналов страны, Имеди, уделил половину новостного выпуска, в прямом эфире транслировав презентацию. Впрочем, новоиспеченный премьер-министр Георгий Гахария поспешил заверить общественность. Основание университета куда важнее, чем может показаться на первый взгляд.
В истории независимой Грузии это первый случай, когда основывается новый международный университет. И, конечно, когда мы говорим о развитии страны, развитие, основанное на знаниях, является наиболее существенным, наиболее важным. По-другому мы просто не сможем быть конкурентоспособными в 21 веке. И что самое главное и важное, нашей молодежи будет сложно конкурировать. Поэтому в первую очередь спасибо Карту, спасибо Бедзине Иванишвили за то большое событие, которое началось здесь сегодня.
По мнению наблюдателей, презентация университета, проект которого был готов еще в 2016 году, именно в этот момент может быть отвлекающим маневром. Обещание построить самый продвинутый в мире технологический университет в Кутаиси Иванишвили давал давно и с тех пор не раз становился объектом критики за затягивание исполнения обещаний. И вот долгожданный день настал. Отец-основатель грузинской мечты выбрал правильный момент, чтобы вбросить в явно проигрываемую его партии политическую игру серьезный козырь. Своим заявлением Иванишвили дал понять: «Я построю университет и адронный коллайдер и подарю их стране». Или, проще говоря, избирателям.
Фонд «Карту» останется только частным финансистом, а не владельцем университетского комплекса, который будет не чьей-то собственностью, а государственным университетом и собственностью всей страны. Мы видим, что 21 век будет эпохой молниеносного развития науки и технологий. Мир меняется каждый день и каждый год. Основой этого является образование и знание.
И в первую очередь, очевидно, знание психологии избирателей. На первом этапе, в 2020 году, студентам будет дано право выбрать из трех направлений – математика, компьютерные науки и менеджмент. С 2021 года к факультетам добавятся естествознание, физика, химия и биология. Еще спустя год университет начнет готовить инженеров и специалистов в сфере образования. А с 2023-го детище Бедзины Иванишвили объявит набор на медицинские и гуманитарные профессии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
И в завершение программы рубрика «Панорама». 80 лет назад, 17 сентября 1939 года, подразделения Красной Армии пересекли советско-польскую границу и начали занимать районы Западной Украины и Западной Белоруссии, входившие тогда в состав Польши. Это было сделано в соответствии с положениями договора, заключенного месяцем ранее между Советским Союзом и нацистской Германией, известного как «Пакт Молотова-Риббентропа». В момент, когда советские войска начали наступление, названное сталинской пропагандой освободительным походом, Польша уже третью неделю вела кровопролитную войну с Германией, в роли союзника с которой фактически выступил Советский Союз. В результате этих действий территория Польши была разделена между двумя державами-агрессорами, и занятые советскими войсками территории отошли Украинской и Белорусской Советским Республикам. События сентября 1939 года до сих пор вызывают неоднозначную реакцию в нынешних уже независимых Украине и Белоруссии. О том, как их воспринимают в белорусском обществе, мой коллега Ярослав Шимов говорит с политическим обозревателем белорусской редакции «Радио Свобода» Виталием Цыганковым.
Виталий, в Белоруссии день
17 сентября, дата как бы фактического объединения страны, несмотря на обстоятельства, при которых это произошло, он как-то отмечается или это сугубо просто историческая дата, которую ни в официальном, ни в неофициальном порядке, в общем, не принято отмечать?
Это действительно просто историческая дата. Это не государственный праздник, это не выходной. Кстати, придать этому дню статус более высокий требует иногда от Лукашенко некоторые просоветские и пророссийские движения. Беларусь, особенно в западных областях, почти в каждом городе есть улицы имени 17 сентября. А также, фактически каждый год президент Беларуси поздравляет белорусских граждан с очередной годовщиной воссоединения Западной Беларуси с БССР. Вот так это называется в официальном дискурсе. И ничего больше.
В этом году круглая дата, 80 лет с момента того, что в советскую эпоху называли освободительным походом Красной Армии в Западную Беларусь и Западную Украину. Можно предположить, что по случаю круглой даты как-то дискуссий, посвященных этому историческому событию, больше, чем обычно. Это так?
Конечно. В этом году необычно яркие, продолжительные и жаркие дискуссии, они в социальных сетях и в белорусской независимой прессе начались уже, наверное, неделю назад. Мне кажется, за последние десятилетия в отношении к этой дате стало меньше именно такой идеологии и больше понятия белорусских национальных исторических интересов. Даже люди, которые, далеко не являются просоветскими и самые ярые критики советского режима и советской действительности, они признают необходимость этой даты как объединение Беларуси именно с исторической точки зрения. Поэтому вопросы идут прежде всего вокруг таких моральных оценок. Возможно ли считать праздником или положительно относиться к такой дате, которая принесла столько горя жителям Западной Беларуси, колхозы, высылки, репрессии и так далее. С другой стороны, люди говорят, что не бывает в истории таких чистых моментов. Государства объединяют потом и кровью, и даже неважно, какой режим восстановил историческую справедливость, вернул белорусские земли в состав Беларуси, на это мы не должны обращать внимание, а должны обращать внимание на факт, что Беларусь была объединена, хотя и не самым, гуманным образом, но это исторический факт.
Если взять это объединение двух частей белорусских земель, Западной и Восточной Беларуси, 80 лет довольно большой исторический срок, сейчас как-то прослеживаются еще какие-то различия между этими двумя частями страны, я имею в виду в укладе жизни, может быть, в языке какие-то моменты есть, или последующие 80-летия уже всякую разницу стерли, и Беларусь такая единая и гомогенная страна?
Конечно, Беларусь намного более единая и гомогенная, чем, например, Украина. И в Беларуси нет никаких таких радикальных отличий между западной и восточной частью, которые есть на Украине, однако многие отличия остаются. Люди, которые путешествуют по Западной Беларуси, по Восточной, или сами белорусы, или россияне, которые приезжают, например, в гости, они видят отличия в быту, в ухоженности домов, садов, огородов. Все это по-прежнему остается более, ухоженным и красивым в Западной Беларуси. Это есть. Но даже если не брать личные впечатления, а взять статистику, то по-прежнему остаются довольно много отличий в самых разных сферах. Например, рождаемость в Западной Беларуси больше, а смертность меньше. Преступность, как это ни парадоксально, за 80 лет, тем не менее, это остается. В Западной Беларуси, в областях Гродненской и Брестской, преступность достаточно заметно меньше, чем в восточных. Именно Западная Беларусь является наиболее религиозной частью страны. Притом это не только католики, что было бы понятно, потому что Гродненская область – это католический центр Беларуси. Но даже Брестская область является православным центром. В том смысле, что там православных, и по количеству приходов, и по религиозной активности намного больше, чем в восточных областях. Кроме того, есть и феномен протестантский, в основном баптисты, целые районы Беларуси, где есть целые протестантские деревни, они не пьют, они очень работящие. Это тоже феномен, свойственный только Западной Беларуси, некоторым регионам Брестской области. И, кстати, по данным переписи, именно в этих областях, особенно в Гродненской Гродненской области. Количество людей, которые называют белорусский родным языком и которые пользуются белорусским языком дома и в быту, гораздо больше, чем в восточных областях.
В сентябре 1939 года это падение тогдашнего польского государства, разгромленного двумя державами-агрессорами. В Беларуси и сейчас живет довольно большое польское этническое меньшинство. Вот как поляки белорусские относятся к дате 17 сентября? Это для них день национальной трагедии, они как-то это вспоминают по-особому, или они уже в этом плане растворены среди остальных белорусских граждан?
Для начала стоит сказать, что поляков по последней переписи, которая была в 2009 году, в Беларуси 3%. Притом можно сказать, что с каждой новой переписью, она проходит раз в 10 лет, количество поляков уменьшается. Очевидно, что происходит, скажем так, белорусизация поляков, и даже согласно переписи 2009 года, 58% поляков родным языком назвали белорусский, 33% русский и только 5% польский. Поляки не являются таким меньшинством, которое радикально отличается от других граждан Беларуси. И в этом смысле, конечно, эти же дискуссии в основном идут в социальных сетях, где белорусские политические активисты, польские политические активисты, журналисты все это обсуждают. И, конечно же, взгляд поляков отличается от такого общебелорусского взгляда. Поляки действительно больше обсуждают те беды и те репрессии, которые пришли в 1939 году на земли Западной Беларуси, но, пожалуй, никто не ставит под вопрос саму принадлежность этих земель теперешней территории Республики Беларусь.
Это был Виталий Цыганков. С ним беседовал Ярослав Шимов. Вы слушали рубрику «Панорама».
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.